Дорогие друзья, значит, мы тогда продолжаем в формате уже общения. Ну, поскольку я сейчас достаточно долго излагал вам свою точку зрения на великого, вот, прям не стесняюсь этого слова, Бориса Ефимова и его карикатуры, где-то мы с вами коснулись различных периодов нашей истории, то сейчас я думаю, что нам нужно с вами обменяться мнением и по сегодняшней происходящей ситуации. Поэтому я позволю себе какое-то вступительное слово, такое короткое, после чего дам слово вам, потому что во многом я сюда и прилетел для того, чтобы с вами пообщаться, чтобы понять, что вы чувствуете, думаете. Кстати, хочу сказать, что так получается, что в Омск я достаточно часто прилетаю. Был, по-моему, чуть меньше года назад. Да. Так что как-то что-то вот приводит в ваш замечательный город. И, наверное, даже погода. Потому что, когда я готовился сюда поехать, посмотрел и замер. 36, 35. И не один день, а целую неделю. Для сравнения, вчера вот в моем доме в Ленинградской области было плюс 5 вечером. И в Москве, и в Питере сегодня плюс 12. Поэтому те, кто будут смотреть, будут вам завидовать. Да, дорогие друзья, Омск – город-курорт. 34 все время. Просто кто хочет погреться, в общем, в Сибирь. Хотя звучит это как-то необычно, но тот, кто в Сибири живет, понимает, что, в общем, так оно и есть. Ну, по крайней мере, насчет лета мы, конечно, говорим, не насчет зимы. Ну, ладно, это все, так сказать, путевые заметки. Теперь, что касается заметок геополитических. Ну, очевидно, что сейчас самое главное, что нас с вами беспокоит, волнует, чему мы сопереживаем всей душой, это, безусловно, ситуация вокруг специальной военной операции, как идет, как должна идти, когда закончится, все эти обычные вопросы возникают. Очень сложно, вернее говоря, невозможно ответить, когда что закончится. Но это невозможно, потому что речь зависит, и итог зависит от множества факторов. Во-первых, от солдат, офицеров, генералов на поле боя. То есть это, безусловно, самый важный фактор. Успехи солдат, офицеров, генералов зависят от их боевого духа. Здесь, конечно, информационная война, которая развязывает киевский режим, она направлена на то, чтобы демотивировать, уныние посеять и так далее. От вооружения, ну, безусловно, да, зависит. От полководческих талантов, от планов ведения войны. Мы здесь, собственно говоря, особо стесняться-то нам с вами нечего. Мы безмерно любим, уважаем и гордимся Красной Армией, нашими маршалами и генералами Великой Отечественной войны. Но в 1941 году немецкое оперативное искусство оказалось на большей высоте. Но это так. И в 1942 году, по крайней мере, в половине 1942 года тоже выше. Иначе бы немцы не оказались под Сталинградом. Просто напомню, что Крым немцы захватили в 1942 году, и Севастополь тоже в 1942 году. В 1941 у них этого не получилось. Была там Керченская десантная операция, была совершенно непонятная ситуация. Но дальше просто грубейшие просчеты командующего армией Козлова привели к разгрому Красной Армии в Крыму, а дальнейшему штурму и захвату Севастополя. Все это было. Все это было. И говорить, что всегда в нашей истории мы всегда выигрывали все сражения, конечно, так не бывает. Но мы очень этого хотим. Мы с вами наследники славных традиций русской армии, Красной Армии, Советской Армии. И поэтому мы ждем исключительно побед. И вот это наша особенность и становится мишенью в информационной войне. Потому что все иное мы воспринимаем как неудачу или как недостаточный успех. Точно так же, как в хоккее, да, вот мы всегда ждем первого места от нашей сборной. Вот любое другое, мы ее, конечно, любим, сборную, но все равно мы настроены на первое место. Сейчас, к сожалению, у нас нет возможности в хоккейных чемпионатах принимать участие. Это одна из частей той информационной войны, которая ведется. Смысл ее очень простой. Создать ощущение, что мы что-то не так сделали, в чем-то провинились и нас наказывают. Как, вот, знаете, прошкодившихся детишек. И вот мы должны попросить прощения, и тогда нас из этого угла выпустят. Со всеми, значит, вытекающими от этого приятными якобы последствиями. Конфетку нам дадут, там еще что-то, там отпустят покататься на каруселях, может быть, там разрешат с ребятами в футбол сыграть где-то. Ну, ведь вот в буквальном смысле же так, разрешат сыграть с ребятами в футбол, хоккей, там, не знаю, и во все остальные виды спорта. Вот от этой иллюзии нам надо отказываться. Это просто элемент давления. Это просто элемент давления. От нас все равно не откажутся. И мы не можем им понравиться. И вот выставка Бориса Ефимова, она помимо всего того, что в ней заложено, чем она еще хороша? Она дает четкое понимание, что понравиться невозможно. Ну уж казалось бы, вместе победили нацизм. Ну, некий апогей исторической правоты, кровь проливали. И тут же забыли это все. Забыли моментально, буквально за несколько месяцев и начали уже бороться с нами. В сегодняшней ситуации это выглядит чуть менее, так сказать, так возвышенно, но тем не менее. В 91 году отказались от своей идеологии, отказались от своей страны, согласились на все требования Запада. А какие были? Вот чтобы весь Советский Союз распался, согласились с этим. Украине газ продавали бесплатно, по какой-то цене смешной. Все это делали. Демократию завели, дальше некуда. Перешли на все стандарты в обучении, в медицине перешли. Поиграли в ковид, это то же самое, как они. Все сделали. И что? По щелчку пальцев выключили, попытались поставить в угол, украли все деньги, нарушили все обязательства и так далее и тому подобное. То есть все это оказалось просто иллюзией. А суть очень простая. Мы должны подчиняться. Вот если мы не подчиняемся, то с нами никто не хочет из этой банды разговаривать на равных. И как из этой ситуации выйти? Да очень просто. Как вот Путин в свое время говорил, в уличной драке. Ну вот по-другому никак. Мы же понимаем с вами, что с бандитами договориться невозможно. Ну как-то взывать к совести, каким-то там общечеловеческим ценностям, говорить, что грабить людей нехорошо, а убивать людей уж точно ужасно. Ну они же не услышат, они не поймут, никогда не понимали. Поэтому, внимательно изучая творчество Бориса Ефимова, мы с вами усиливаем свое понимание своей сегодняшней правоты. К сожалению, им удалось развязать войну внутри одного народа. Каков был бы с нашей стороны идеальный сценарий, как ее избежать, не знаю, как этого описать. Не знаю. Но мы с вами должны понимать, что войну развязать и развалить народ на части, столкнув их между собой, можно за несколько лет. Вопрос срастания всего этого, вопрос объединения народа, он может быть длительным. Ну, вот смотрите, немецкий народ в 1646 году разодрали на части по Вестфальскому миру. Соединился он только ближе к концу 19 века, то есть через 300 лет. Потом немецкий народ разделили по факту заслуженного его поражения во Второй мировой войне. Ну, кстати, не мы хотели разделить. Этого хотел Запад. Сталин выступал за единую Германию, по сути. Но это отдельный вопрос. И что дальше? И дальше немцы объединялись с 1945 по 90-й год. То есть 45 лет. Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы это объединение произошло при нашей жизни очень быстро, бескровно и безболезненно. Но вот возможно ли это уже отдельный вопрос. Потому что, когда вы что-то разрушаете, вам никто не мешает, вам помогают. Помните, американцы выделяли деньги на покупку там ножниц для разрезания подводных лодок. Ну, то есть вы хотите крушить свою армию, пожалуйста, мы вам дадим. Ну, это как вот кто-нибудь из нас захочет разбить свою машину. Ну, а кто-то принесет ему молоток для этого. Ну, это же не сложно, правда? Хорошо, машина не станет. А вот когда вы хотите строить чего-то, вам мешают. Они начинают помогать противникам, они начинают ставить палки в колеса, потому что они же понимают, что объединение — это только часть дальнейшего движения. Это же не цель. Ну вот объединились люди, живущие на территории Украины, Белоруссии и России. Вот они объединились. Что, все? Борьба закончена со всеми? Ну, конечно, нет. Это новое сильное объединение будет более звучно отстаивать свои интересы, будет обладать большими ресурсами для этого отстаивания. Оно сможет сделать большие вооруженные силы, потому что именно это является, наряду с экономикой, конечно, аргументом в геополитическом противостоянии. Поэтому, понимая дальнейшие шаги, они хотят их, как говорится, в зародыше, чтобы не было этого объединения. Можно ли их за это ругать? Да нет, это циничное следование старому римскому требованию «разделяй и властвуй». они его многократно применяли в своей истории. Рим разделял там племена какой-нибудь Галлии, потому что у Рима войск ограниченное количество, а людей на этой территории очень большое. И если вы будете против них всех воевать, ничего хорошего не получится. Значит, надо их стравить между собой. И все. Кому-то пообещать пряников, кому-то кнута, кого-то подкупить, кого-то убить, кого-то еще что-то. И так они действовали. С индейцами как они поступили? Они индейцев стравливали между собой. Почитайте там последний из Магикан, там все индейцы тоже воевали. Нет, они и раньше тоже воевали между собой. Надо думать, что войны на территории американского континента приплыли вместе с конкистадорами или там с какими-то протестантскими переселенцами. Нет, конечно. Но вот эта методика разделения и политическая элита Запада, она воспитана в том, что она должна другие страны и народы всегда разделять и дробить. И вот это их умение передавать политические навыки вызывает иногда уважение. Потому что у нас, к сожалению, не всегда это получается. Не всегда. У нас были и есть высококрасные гроссмейстеры за шахматной доской, но, к сожалению, в истории мы не видели, почти не видели ситуации, когда гроссмейстер подготовил себе смену в виде такого же достойного гроссмейстера. Обычно вот после этого было какое-то снижение качества шахматной игры с нашей стороны. Вот что мы с вами сегодня наблюдаем, дорогие друзья. Ну, а теперь хотел бы передать слово вам. Здесь возникает вопрос, есть ли у нас еще один микрофон. Или с места вы повторяете тогда? Нет? Ну, пока, давайте, вы просто, пожалуйста, а я повторю громко, да. Хороший вопрос. Кто они? Я вопрос озвучил. Вы услышали вопрос, который задала дама. Кто они, о которых я говорю?
Вы смешали СССР, заслуги СССР с тем, что...
Я сейчас отвечу на вопрос уважаемой дамы, и вы спокойно зададите свой вопрос. Договорились? Хорошо. Итак, кто такие они? Ну, я старался дать ответ на этот вопрос во многих своих книгах. Ну, вообще у меня их 20, сейчас заканчиваю 21-ю книгу с рабочим названием «Метод террор», «Терроризм метод», ну вот еще не определился с окончательным названием. Я надеюсь, что она выйдет осенью. Ну, для этого есть, в общем, все основания так считать. На мой взгляд, они – это группа людей, их можно называть глобалистами, мировыми банкирами, владельцами Федеральной резервной системы, которые примерно с конца 17 века решили изменить имеющийся миропорядок и для себя любимых создать систему создания богатства из ничего, денег из воздуха, если по-другому. И вот на протяжении уже практически 300 лет они в этом направлении двигаются. Надо сказать, что достаточно успешно, но движет ими отнюдь не какая-то человеколюбивая идея. Иначе ставили бы они себе совершенно иные цели. Но в последнее время единственное, за что им надо сказать спасибо, за то, что они маски себя совершеннейшим образом уже сбросили. Вы вот просто посмотрите, что сейчас в мире является главным. Я вам скажу, что главным является, чтобы дети могли спокойно подвергаться детской кастрации, которая называется перемена пола или гендерный переход. На самом деле это детская кастрация. Но то, что взрослые себя кастрируют, это, как говорится, их личное дело, да? Но когда дело идет о детях, которые вообще не понимают, о чем идет речь, то мы же с вами сразу понимаем, что это недоброе занятие. Вот почему важно называть вещи своими именами, да? Назвал гендерный переход, кто куда пошел, не понимаем. Назвал детская кастрация, все. Любой здоровый человек скажет, это как? Потом задаст вопрос, а зачем? Третий вопрос, который он задаст, а что за людоед это придумал? Так вот, если в обществе, которое строят они, это становится главным, за это агитирует каждый утюг, и тот, кто агитирует против этого, должен сидеть в тюрьме теперь, это значит, что за этим стоит зло. Ну, потому что это точно не является обязательным ни в каком варианте. Ну вот зачем? Есть свобода, хорошо, свобода зарабатывания денег, свобода там быть собой, как... А это-то зачем? А вот потому что это главное. Тем более, смотрите, они действуют даже в сферах, которые, ну, в любой логике выглядят саморазрушительными. Инструментом мировой гегемонии являются идеи, СМИ, ну и вооруженная сила. Правда? Ну и деньги, конечно, ко всему этому. Но если вы в армию начинаете всю эту историю затаскивать, она у вас что, боеспособность повышает, что ли? Она выглядит у вас как цирковой балаган. И, конечно, воевать она толком не сможет. Значит, они даже в угоду этому главному готовы разрушать инструменты своего собственного могущества. Думая, что на деньгах, идеях они удержатся, и армия, ну вот, будет другая. Например, украинская пока будет. Потом польская или еще какая-нибудь, которая этому всему не подвержена в такой степени. Поэтому я об этом написал в книге «Власть». На мой взгляд, речь идет абсолютно о таких библейских сюжетах «Борьба добра со злом». Это просто вот абсолютное зло, которое обрело какой-то облик. А поскольку речь идет о метафизических явлениях, у них времени не существует. Нет борьбы со злом, знаете, там с 8 до 9 утра. Она вечная, эта борьба. Вот ничего нового сейчас не происходит. Что сделала Россия? Здесь опять-таки можно дискутировать, но исходя из чего мы будем дискутировать, понимая, какие действия были правильные, а какие, возможно, ошибочные. Что я имею в виду? На Украине начал очень быстро формироваться русофобский режим именно для войны с Россией. И были иллюзии, я думаю, что у российского руководства, что этот процесс можно остановить переговорами. Те самые минские переговоры. Ну, то есть, в конце концов, как-то вот этот процесс без войны решить. Как мы видим сейчас, вот в этом движении этого не получилось. Но главное, что нужно понимать, военный конфликт начался не потому, что началась специальная военная операция, а специальная военная операция направила его в некий иной сценарий. Эта война была запрограммирована уже в 2014 году, да даже не в 2014. Когда они первый Майдан делали, третий тур выборов, к чему они ломали политическую систему Украины? Ну к чему? Ну вот что, принципиально важно, чтобы Янукович не был президентом в 2004 году, а почему же им в 2010 году это не было так принципиально важно, когда они согласились с тем, что он выиграл выборы? То есть, на самом деле, эта война была запрограммирована еще в 1991 году при распаде Советского Союза. Просто ее можно было активировать, подливать масло в огонь, а можно было не подливать масло в огонь. Подливать начали когда? Когда произошел переворот? Когда не удалось захватить власть в Москве? Когда Болотная площадь 11-12 провалилась? Тогда Майдан в 2013 году начался. А что было перед попыткой захватить власть в Москве? А до этого была попытка втянуть Россию опять-таки в военный конфликт, провокации в 2008 году в Южной Осетии. А что было до этого? Вот давайте рассматривать все в динамике. А до этого была террористическая активность, попытки поставить Путина в ситуации, когда он будет вынужден выполнить требования террористов. Захват школы в Беслане. Только захватить должны были не одну школу, а несколько. А получилось только одну. То есть это все время попытки захватить власть над Россией путем подчинения себе воле ее политической элиты по тем или иным причинам. Если мы еще раньше вернем, мы увидим взрывы домов, мы увидим террористические отряды на Кавказе. Это все средства захвата политической элиты и политического управления в стране. Так вот и Украина это такой же инструмент. Просто перепробовали все средства. От малой войны до митингов на улицах. И остался только один способ. Большая война. А для этой большой войны нужен кто-то, кто будет воевать с Россией. Кто? Украина. Значит, государственный переворот. А дальше начинается автоматический уже отсчет к этому военному конфликту. И попытки со стороны России его избежать были 8 лет этих переговоров. Но когда, это есть высказывание у Клаузевица, если государственный деятель видит неизбежность военного конфликта и не предпринимает ничего, чтобы нанести удар, он плохой государственный деятель. Ну, цитата примерно так выглядит. То есть его задача, если он понимает, что война неизбежна, исчерпаны все средства которые могли бы помочь ее избежать, он должен принимать меры для того, чтобы веренное ему государство оказалось в наибольшей безопасности, в наиболее, ну как сказать, лучших условиях начала этого конфликта. Но даже здесь мы с вами можем сказать, что в ситуации специальной военной операции, когда мы не знаем до конца планы, какие должны были быть реализованы, нам этого никто еще не рассказал, и не знаю, когда мы это узнаем. Но мы видим в этой ситуации, что была попытка избежать кровопролития. Была попытка решить как-то это все равно мягко, как-то вот в лайковых перчатках. И вызвано это, понятно чем. Это вызвано тем, что сейчас боевые действия идут внутри одного народа. Вот это ведь самое главное, это фундаментальное. Нам, конечно, как говорится, и немцев тоже жалко. Но русских-то нам совсем жалко. Поэтому говорить, как надо было делать, не знаю. Но мы понимаем, что делало руководство и чего оно старалось избежать. Мне кажется, что здесь мы совершенно очевидно видим стремление уйти от военного конфликта. Путин вообще человек очень осторожный. Он принимает решения всегда очень взвешенные. Его никто никогда не обвинял в принятии каких-то скоропалительных решений. И я уверен, что решение 22 февраля, 24 февраля 22 года было для него крайне сложным. Крайне сложным. Я сейчас даже не хочу разговаривать о том, что, безусловно, будет опубликовано и обнародовано о планах ВСУ нанесения удара там, по Донецку, по Луганску, по Крыму, не в качестве сейчас какого-то там наступления, нет, а именно весны 22 года. Но вы видите, как быстро военная машина напитывается, и ведь к этому всему готовили. Все эти военные поставки, на мой взгляд, они были давно уже согласованы. Сейчас просто такой театр теней, когда каждый говорит определенные реплики. Вот мы думаем, мы сомневаемся. А это оружие уже давно поставлено, уже расписан график, как его делать и что. Так что давайте не будем в этом смысле питать иллюзий. Еще раз, к чему вернусь, с чего я начал. Нам надо избавиться от постоянно навязываемого нам комплекса неполноценности. Что мы что-то не так сделали, что у нас не такая идеология, что у нас не такая история. Вот все так. Все так. Может быть, можно было сделать что-то лучше. Может быть. Как говорил Вита, но это только может быть. Это вероятность, правильность которой мы проверить не можем. Ее нет. Возьмите, пожалуйста, микрофон.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, возможно ли вступление Польши в настоящее время в войну против России и приход их на Украину для совместных действий с ВСУ?
Хороший вопрос. Вероятность вступления Польши в войну очень велика. Причин к этому несколько. Ну, мы видим, даже Борис Ефимов в карикатурах своих описал 100 лет назад такое же стремление. Куда оно делось? Нет, никуда не делось. Далее, существует даже такое воинское формирование. Бригада совместная, общая, польско-литовско-украинская. Она есть. Можете посмотреть в интернете. Ее можно дополнить, расширить, использовать как инструмент входа. Это раз. Сегодня я уже читаю о том, что в НАТО заговорили, что не НАТО, а отдельные государства могут заключить с Украиной взаимные договора о военной поддержке и союзничестве. И вот это как раз и есть инструмент включения Польши в войну. Ведь какая задача США? Задача США, чтобы Польша воевала с Россией, а США не были обязаны участвовать в этой войне. Ну, так как сейчас, как с Украиной. Только поставки шли уже в Польшу. Для этого нужно, чтобы Польша заключила с Украиной некое соглашение надгосударственное, унию, военный союз, в рамках которого она, Польша, обязана что-то делать. Вот она раз и вошла. Но НАТО-то не обязана, потому что нету никакого нападения на члена НАТО и так далее. То есть Польша должна так поступить, чтобы весь Запад мог со стороны наблюдать за участием Польши в этом военном конфликте. Как только первая юридическая форма будет этого ясна, а она вот уже проясняется, второе, когда возникнет необходимость военно-политического характера. То есть сегодня, вот есть линия, да, фронта, и сегодня киевский режим не стоит на грани краха. Зачем Польше сейчас ходить? С точки зрения Варшавы, пусть украинцы гибнут. Чем больше погибнет украинцев с точки зрения Варшавы, тем быстрее пройдет полонизация этой территории. Ну так ведь? Так. Тем более в этих боях погибнет огромная часть украинских националистов, которые ненавидят поляков не меньше, чем русских. Ну так поляки дают возможность русским уничтожить врагов поляков. А вот на этапе, когда режим будет уже на грани краха, вот тогда подписывается соглашение, входит какие-то польские формирования и начинается новый этап. Но сейчас этих поляков там десятками тысяч на фронте. Их там пруд пруди. Но они пока без официального флага. То есть они даже в своей форме, на своем языке. Но их как бы там нет.
Но в Польше объявлена всеобщая воинская обязанность с призывом даже иностранцам вернуться в Польшу и вступить в армию. С условием, если они в течение 2 недель не вернутся, они будут наказаны тюремными сроками.
Ну вот видите, вы еще один аргумент в пользу того сценария, который я вам сейчас нарисовал, добавили. Но самое главное, еще раз повторю, чтобы в результате вхождения Польши в конфликт с Россией Запад не был обязан следовать за ней, а мог бы наблюдать со стороны. Вот такая формулировка и такая конфигурация получается, значит, можно делать. Если не получается, то нельзя.
А сможем мы ответить?
Слушайте, в данном случае, конечно, вступление новых врагов в военный конфликт ничего хорошего в этом не несет. Но у меня нет сомнений в том, что тогда уже, ну, это получается уже не, это уже не специальная военная операция. Это уже польско-русская война со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы же тоже не будем взирать на это как-то со стороны. Пожалуйста, следующий вопрос. Да, вот туда, назад. Да.
Вы сказали, что они это глобалисты. У меня отсюда вытекает следующий вопрос. Вы поддерживаете, что общество делится на классы? Класс капиталистов, класс пролетариата? Или вы все-таки считаете, что эти границы уже стерты? Спасибо.
Прям вы задаете сегодня лучшие вопросы. У меня с собой книга есть, которую я хотел бы подарить. Это самый интересный вопрос. Вот пока мне хотелось бы, уважаемые дамы, вам эту книгу отдать. Да, очень, очень хорошие вопросы. Значит, что касается классов, ну, мне кажется, отрицать, что люди в обществе делятся на определенные группы, категории или классы, мне кажется, странно было. Вопрос того, что сегодняшняя деление на классы или эти категории, группы не соответствует тому, о чем писал Маркс, мне тоже представляется совершенно очевидным. Время меняет человеческое общество. И не существует какой-то политической теории, которая бы исчерпывающе описала все, что происходило и будет происходить раз и навсегда без каких-либо изменений. Так не бывает. Я не говорю, что теория Маркса устарела. Нет, она одна из политических теорий, которые во многом объясняют то, что там то, что происходит. Но когда мы с вами читаем «Капитал», мы видим, что Маркс почему-то забыл тот самый капитал финансовый, который сегодня является ключевым. Там все описано о производственном капитале и ничего о финансовом. То есть если гениальный Маркс все предвидел, почему он не предвидел строительство экономики достаточно быстрое, которое перевернуло все с головы на ноги или с ног на голову, как угодно. Когда деньги стали сами товаром и основополагающей частью финансов, когда деньги создаются из воздуха в любом количестве, и в принципе главная задача под них уже потом создавать товары, либо вытягивать их из экономики под всевозможные долговые обязательства, чему свидетельством и является рост американского государственного долга. Чтобы они не были в свободной форме, нужно их изъять. Отсюда и рост этого самого государственного долга. Поэтому я бы сейчас вот так, в такой непринужденной беседе не рискнул бы нарисовать новую теорию взамен Маркса или дополнять ее. Это важная политическая теория, которую необходимо изучать, но я всегда против того, чтобы быть каким-то доктринером, если хотите. Вот товарищ Сталин, он был правоверным марксистом или он развивал марксизм и применял его в соответствии с изменяющейся обстановкой? На мой взгляд, Сталин был гораздо шире, чем марксизм. Гораздо шире, в этом его сила. И когда он понимал, что общество начинает зашориваться, он писал работы «Проблемы экономизма, экономические проблемы социализма» и рассказывал, как это должно быть и почему товарищи слишком так просто смотрят на происходящие события, что экономика это не просто сказала раз-два, и она у вас остановилась или наоборот начала двигаться. Так что я в этом смысле предлагаю нам с вами быть гибкими. Но в чем нам точно нельзя быть гибкими, это в поддавании на внешнее давление. То есть на нас давят, а мы вот давайте будем гибкими. Тут недавно в одном эфире один товарищ, который не совсем товарищ, предложил вот этой гибкости нам набраться. Ну, на мой взгляд, у государства гибкость, конечно, должна, но только не в возможности согласия своего на внешнее давление. Здесь должна быть как раз твердость, а не гибкость, чтобы было понятно, что давление ничего не дает. Если ты поддаешься на давление, давить будут дальше. Если ты поддаешься на шантаж, будут дальше тебя шантажировать. Ну, это как бы такие совершенно очевидные, мне кажется, вещи, которые связаны даже с психологией какого-то конкретного человека. Давайте, я смотрю на время. Давайте еще пару вопросов и подведем какой-то итог.
Николай, что вопрос такой. Ну, действительно, соглашусь, в обществе с теми есть определенный раскол. Кто-то за, кто-то против. Вот. И у молодежи особенно, у них складывается такая иллюзия о хорошей, красивой картинке на Западе, что Запад это все здорово, прекрасно. Вопрос такой, почему это происходит, почему такая ментальность у нашего народа, что мы веками подражаем Западу и стремимся туда? И делается ли вообще что-то у нас, чтобы это изменить?
Ну, смотрите, когда я предлагал нам отказаться от каких-то комплексов, вот вы один из этих комплексов озвучили. Мне кажется, что я бы не сказал, что мы подражаем Западу. Нет. Как раз мы что-то перенимаем, что-то не перенимаем, какие-то фундаментальные вещи мы от него не берем. И главное, мы эту разницу между собой ими четко чувствуем. И эту разницу нам дают почувствовать они сами. Тот, кто был в компании, не знаю, немцев, французов, был в их доме, тот понимает разницу ментальную. Разницу в поступках. Ну, не знаю, для нас совершенно невозможно в уличной обуви ходить дома. Ну почему? Ну даже сложно объяснить почему. Ну просто вот нельзя ходить в уличной обуви дома, а им можно. И нам тоже сложно понять почему, а им сложно понять почему нельзя нас. Ну вот просто такая маленькая бытовая мелочь. Я уж не говорю там, кто платит за счет там в каком-то заведении. Для нас очевидно, что за женщину надо заплатить, а им очевидно, что за женщину платить не надо. Потому что ты за нее наплатишь, она еще на тебя в суд подаст. Что ты этим хотел сказать такое. Поэтому нет, у нас разница сохраняется. Почему часть людей настроена тем или иным образом, так всегда было. Даже во время Великой Отечественной войны, слушайте, миллион граждан Советского Союза перешло на сторону Третьего Рейха и с оружием в руках сражалось там. Миллион. Хорошо, сколько из этих людей оказалось в ситуации, когда им сказали, либо мы вас расстреляем, либо вы оденете форму вермахта? Ну, наверное, не весь миллион. Ну, хорошо, ну, половина. Вот оказалось в такой ситуации, мы их не оправдываем. Ну хоть так, чтобы понять. Значит, 500 тысяч было идейных врагов. Откуда они взялись? Ну, потому что это прямое следствие гражданской войны, всех там несправедливостей, которые в ходе ее были произведены. Там, осуждение в ходе 37-38 годов. Не все же были виноваты. Ну, и так далее, и тому подобное. Но говорить, что здесь мы тоже следовали каким-то западным лекалам, мне кажется, точно не приходится. Поэтому всегда есть люди, настроенные не так, как хотелось бы официальной власти. И вот что с ними делать, это всегда вопрос власти. В нацистской Германии всех отправили в концлагерь. Или, как сегодняшнее в киевском режиме, ты можешь думать все, что ты хочешь, Но высказать это никаким действием ты не можешь, потому что тебя просто убьют. Ну вот и есть люди, которые... Но опять-таки, давайте вспомним историю Германии. Накануне 22 июня, ну, числа 20-го, там немецкие рабочие, вот о чем мы с вами говорили, ну один, там два, перебежали через реку и сказали, что вот-вот немецкая армия нападет. Ну было два. Так, может быть, хотела 1000 сделать, но сделала 2, потому что условия были такие. Но эти же 2 тоже были. И раз они это сделали, значит, они были категорически не согласны с тем, что делает Германия. Поэтому это всегда есть. Не бывает такого, чтобы 100% единомыслие было. Поэтому наличие таких разногласий, да ну, ради бога, пусть оно будет. Вопрос соблюдения Уголовного кодекса. И если ты не согласен с политикой власти, это не значит, что ты имеешь право заниматься террористической деятельностью. Или бомбу подкладывать на рельсы, чтобы поезд ушел. Это уже, извините, не идеологические разногласия, а диверсионная деятельность, измена Родине со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Вы обращаетесь, апеллируете к прошлому. Вы очень информированы, я думаю, что опираясь вот на настоящее. Скажите, пожалуйста, какое общество мы строим в нашей стране?
Значит, на сегодняшний момент у нашей страны есть одна существенная проблема. Это отсутствие ответа на вопрос, который вы задали. Какое общество мы строим? Отсюда разброты, шатания и попытки в ручном режиме направлять в ту сторону государственную машину, в которую руководство считает правильным. Я могу ответить только с чем я согласен и за что я ратую. Но я в данном случае не один. Это программа партии «Справедливая Россия за правду». Мы выступаем за строительство социального справедливого общества, то есть социализма. Вот это наша позиция. Государственная позиция сейчас не высказана. Она ушла от либерализма. Путин говорил о том, что либерализм умер. Ну и сейчас как-то либерализм себя сильно дискредитировал. Но это ни к чему дальше еще не пришло. Поэтому мы находимся, знаете, как в поезде, который от одной станции отъехал, а на другую еще не прибыл. И вот в этом пути мы с вами, и, ну дай бог, чтобы не застряли. Потому что без ясной цели, какое общество мы строим, нам сложно будет каких-то результатов достигнуть. Это как поехать в автобусе, у которого не назван маршрут. А там как-то по пути пассажиры между собой договорятся. Вот не договорятся, раздерутся. Вот возникнут пассажиры, которые скажут, что на этом месте ездил автобус, а еще не автобус, а конка. И значит, в связи с этим, что эта конка там ездит, вот там кто-то что-то кому-то должен. Возникнут еще какие-то. Поэтому, конечно, нужно четко определить цели государства. Я надеюсь, что это произойдет в самой ближайшей перспективе. Но, честно говоря, мы уже надеемся на это достаточно долго. Так. Ну давайте на этой оптимистической ноте, дорогие друзья, мы сегодняшнюю встречу и закончим.